Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы продолжаем рассказ о династии Романовых. Дошли до Александра I, успели засвидетельствовать его смерть в Таганроге в декабре, по новому стилю 1 декабря 1825 года. И в сегодняшней нашей программе мы уже перенесемся в период после Александра I, ну, самый непосредственный период после Александра I, и после ли Александра I, поскольку объявляется старец Федор Кузьмич, которого многие считают и вот этим самым правителем Александром I, который на самом деле якобы не умер, а вот пошел по стране с котомкой наблюдать и с Богом разговаривать. Максим Кузахметов и я, Виталий Демарский, мы продолжаем программу «Все так плюс».
Ну, на всякий случай поясним, это был необычный самозванец. Мы когда-то подробно рассказывали про самозванцев, которые называли себя ни много ни мало чудесно воскресшим или спасшимся либо царевичем Дмитрием, либо Петром III, ну вот там Пугачев. А здесь является самозванец, который на самом деле ни на что не претендует, никем себя не называет, а просто все так сходится, что и так всем понятно. Но мы рассказали, что в Пермском краю в 1836 году неожиданно появился, ехал просто по дороге человек в телеге, а бдительный кузнец проявил инициативу. Вот столетие этой настоящей бдительности, которая шагнула и в наше время, как вот донос не написать, даже если ты неграмотный, пойти и рассказать. И полиция заинтересовалась, а человек ничего внятно объяснить не может, паспорта нет. Уклончиво отвечает. И тоже вот простое, понятное решение. Кстати, как вот еще поступить? Могли бы и отпустить, если это пожилой человек, ничего не украл, ничего на нем не сходится, где там презумпция невинности, ничего подобного. Но якобы они там увидели у него еще, что на спине, что его уже пороли, а это сразу все облегчает принятие решения. Ну так и ему тогда пропишем 20 ударов кнутом и в ссылку его в Сибирь. Хорошо бы в армию, конечно, в солдаты, в рекруты, но тут что-то он староват уже, не подходит. Поэтому просто его в ссылку отправить и опять мистика, конечно, в этом какая-то удивительная, что человек обрадовался. Совершенно не загрустил, не зарыдал там, не отпустите. А, как хорошо. А я согласен. А, в Сибирь? Хорошо, в Сибирь, так и в Сибирь поеду. Прекрасно. И, кстати, это единственный вроде бы случай, когда все-таки он худо-бедно хотя бы кем-то назвался. То есть он говорил, что я Федор Кузьмич, а по фамилии как-то очень туманно. А тут он как-то сказал, я ничего не придумал, друга, я Казьмин. Кузьмич, Казьмин там. А потом вообще больше об этом никогда и не вспоминал. И все тут. И отправили его не близко. В Красноярский край, в Ачинский район. Ну, Ачинский там, современный Ачинский район. И тоже опять вот для любителей конспирологии всех отправляют в кандалах, а он не в тепях едет. То есть, как будто бы вот уже снова сходится вот какой-то там, кто-то же всегда там знал, какие-то тамплиеры, да, каким-то секретом владеют, на ушко друг другу шепчут, но другим ничего там не говорят. Еще раз напомним, внешний вид. Это не какой-то согбенный там карлик замученный, а рослый, статный, крепкого здоровья, человек с русыми волосами, серыми глазами, с крепкой фигурой, но все сходится. Мы напомним на всякий случай, что Александр I был высокого роста. Не 2 метра, как Петр I, но 190 сантиметров. Для того времени, ну, он на голову был выше большинства среднестатистических крестьян. И, конечно, когда такой крестьянин появляется, сразу привлекает к себе внимание. Особенно, если он шапку не ломит. Мы когда-то рассказывали, как вот Ломоносов мог притворяться дворянином. Никак. Это невозможно. А иначе бы все так поступали. И тут тоже притворяться невозможно, сразу попадаешься. В общем, поселяется он в Красноярском крае, сравнительно там свободно живет, любит детей. И вот как бы он там на суде не говорил, а я неграмотный, а вы там за меня поставьте подпись или крестик, я ж не умею. А вдруг выясняется, что он не только читать умеет, а он и писать умеет. И очень любит детей, начинает их учить грамоте. Опять все сходится, своих-то детей как будто бы у него не было, он всегда мечтал. И вот начинает учить крестьянских детей грамоте. Ну как, понятно, что не для того, чтобы Вольтера читать, а чтобы Святое Писание. Ну и ладно, и хорошо. А старец, это же такая история классическая, особенно непонятного происхождения. Не то, чтобы мы все его знаем, это наш какой-то окрестный забулдыга, или вот моего отца видели, а из ниоткуда появляется человек, ничего про себя внятно не рассказывает. Если не сразу святой, то уже какой-то вот такой романтический флер вокруг него. И вот он привлекает там к себе интерес, там казаки живут, там, кстати, крепостных-то нет, и вдруг какой-то казак, который когда-то бывал в Петербурге, возрастной, говорит, а как вот на царя-то похож? Я ведь в Петербурге царя помню, видел. Это ж он и есть. Но это как будто одно из из первых таких вот уже признаний. Да, сам-то он ничего не говорит. А потом вдруг какой-то священник, который за какие-то провинности тоже сосланный там в Сибирь, из Петербурга, пришел, посмотрел, говорит, да точно царь. Я его лично видел, это он и есть. Я в Петербурге, я его там в церкви встречал. Ну и дальше, ну как скрыть? Всем интересно прийти посмотреть. И, ну ладно бы он признался бы, а он не признается и сердится, что я вам тут не пугало, цирк тут какой-то устроили. Я хочу уединения. Не мешайте мне, вот мне бы в скиту каком-то жить. Но опять-таки для суеверных людей все только больше сходится. Это не то, чтобы не это не царь, нет, а наоборот. Так значит, царь и есть. Ему не нравится, что его узнали. Он ведь о чем мечтал? Он мечтал ходить вот с умой по Руси и даже рассказывал там в одном из писем, писал там или говорил. Я ведь о чем мечтаю? Чтоб не я мимо вас проезжал, ну там дворянам, соответственно, а вы бы меня, я бы шапку подбрасывал вверх, кричал ура, а дальше жил своей жизнью, спокойный, свободный, без всего вот этого вот лицемерия, без этого вот царского рабства, когда ты обязан выполнять кучу протокольных обязанностей, скучных, никому не нужных, а главное, никто не благодарен тебе. А вот как свободен простой мужик, простой крестьянин? Ну, это все лицемерие, все любят про это поговорить, не знаю ни одного достоверного такого серьезного свидетельства в отечественной истории. Ну, в общем, приходят посмотреть, советы уже спросить. Ну, тут уже дальше все сложно со свидетельством, потому что, ну, понятно, что начинают происходить чудеса. Кому-то он предсказал скорую смерть, кого-то он там излечил, кому-то помог жениться, а так как он еще и в келье поселился, ну, то есть отдельно, да, там ему срубили сруб и принимал там у себя, ну, все уже сходится. А история-то затянулась. Человек оказался крепкого здоровья, какого бы он ни был старик, там все-таки прослеживается судьба вот именно этого конкретного человека почти на 20 лет, даже больше в последующем. Потому что вот он, якобы тяготясь этим лишним вниманием, начинает приходить, все приезжать, интересоваться, переехал в другое село, в другую келью поселился, но тем не менее, деться-то некуда, приезжает к нему иркутский епископ. И что говорят очевидцы? На французском говорит, с крестьянином, со стариком. Ну, тут уже ну, просто невозможно ни о чем другом думать или представить. Приезжает епископ Томский, а уже в 1850-е годы его Лев Толстой навестил и тоже с ним долго говорил. И было им о чем поговорить. И потом Лев Толстой, правда, поздновато уже взялся, уже в 20 веке, и не закончил свой труд. Может, там что-то приоткрыл бы завесу какой-то тайны. Но якобы все сходится на чем? На том, что образованным знающим людям всегда, если это Александр Первый, он мог сказать, не надо меня открывать, меня же там достанут, будут приходить. Ну да, это, конечно, я, но вы никому не говорите. И все клянутся, дают обет, и никто потом... То есть потом спрашивают людей, вот епископов, например, так царь или не царь? Он же на исповедь там приходил к кому-то. А они говорят, это тайна исповеди. Я обещал, я не скажу. И якобы вот он вел переписку опять. Но это тут уже все точно надо якобы говорить. Якобы даже шифрами с Николаем Первым общался, с братом, как будто бы, соответственно, своим младшим. И что вдруг сходится? Потому что в 1855 году Николай I умирает, приходит сообщение в Сибирь, и горько плачет старец. Ай-яй-яй. И панихиду заказывает. И опять, ну, все сходится. Это ж брат его младший. Так-то он как бы не храбрился, не держался. А это ж пережить младшего брата. Это ж тоже там личная какая-то драма. И вот тут вот он горько рыдает. И так вот его это подкосило, что он в 1856 году, ну, он там уже звезда, конечно, в окрестности, он переехал в Томск. Долго его уговаривал купец Хромов, поселись у меня, святой человек, а он согласился, ну, чтобы, ну только чтобы не в городе жить, а в пригороде, в отдельном, опять-таки, скиту, чтобы никто меня там не доставал, чтобы вот только там я сам по себе и жил. И опять, на чем попадается? Что вот когда день памяти пресвятого благоверного князя Александра Ярославича Невского, он как-то приободряется, ходит в церковь, так особенно не ходит, а тут вдруг ходит, и вдруг он сам себе говорит, а ведь в этот день в Петербурге пушки полили, праздник-то какой был. Ну, понятно, что это день его тезаимства, опять-таки понятно, что все сходится, и понятно, что поминает своего предка, в честь которого его назвали, хоть и там неочевидного предка, все-таки Рюриковича Романова, но неважно. А тут вот как-то опять все начинает сходиться. И казалось бы, ну вот свидетельства письменные, если бы какие-то внятные остались, чтобы там поветковедческую экспертизу провести, то, что вы упоминали, а остались только сплошные загадки. Например, после смерти старца нашли какие-то записочки.
Это вот эти ленты, да?
Записки. Запутанные, какие-то шифры, что-то он писал. Ну, почерковедческая экспертиза творит чудеса. Доказать можно все, что угодно. Но опять нелепое обстоятельство. В 909 году оригиналы исчезли, остались только размытые фотокопии. И мнения делятся. кто-то решительно говорит, да ничего общего, вообще ни в чем не сходится, ни в написании букв, а кто-то говорит, да посмотрите, да какое характерное написание. Да это, конечно, это он и его и есть, тут же это как отпечатки пальцев, там невозможно ошибиться. Ну, в общем, оставил нам старец поводов для всяких рассказов. Ну, или опять-таки, это уже такие свидетельства неочевидные, что вдруг ни с того ни с сего мог где-нибудь упомянуть Петербург, или вдруг Аракчеева, ну или там что-нибудь про Кутузова сказать. Ну как вот, тем более, когда он там старенький, что-то у него там всплывает в памяти. Ну, конечно, все сходится. В итоге он умер только в 1864 году, если он и был старшим братом, соответственно, Николая I, то пережив и его на 11 лет. И примерным было 80 лет, а если это был Александр I, то 87. Если это был он... Но он родился в 1777 году, поэтому примерно так, то он бы мог стать главным долгожителем из всех Романовых. На всякий случай напомним, из Романовых долго никто не жил. Но если не брать в расчет драмы с людьми, которых убили, как вот Петра III, Павла I, то умирали мужчины, не дожив до пенсионного возраста. До пенсионного дожил до 60 лет, только Александр II, да и то его убили. Дольше всех, мы это уже неоднократно упоминали, прожила... Екатерина II, которая вообще не Романова, а немка. Вот она там 70-летний рубеж хотя бы перешагнула, а так там, начиная с Петра II, который умер еще подростком, по сути, не дожив до совершеннолетия, и женщины, Елизавета Петровна, Анна Иоанновна, и мужчины умирали сравнительно рано. Дольше всех, как ни парадоксально, мы тоже про это рассказывали, прожил основатель династии, патриарх Филарет. Вот он точно до 80 лет дожил, но что-то крепкое здоровье не передал, если только оно вот не всплыло в личности Александра I, но очень сомнительно. Потому что братья-то его тоже не отличались, как получается, потом здоровьем. Это отдельная история про Николая I, а потом какое-то печальное известие, проигранная война, слег, заболел и умер. Не дожив тоже до пенсионного возраста, получается. Ну, да. Какие оказались иронимые. А люди были железной волей. Николай I там пожестче был, чем Александр I. Чуть что там слезами там не обливался по поводу чьей-нибудь кончины. Ну так вот, как я уже упоминал, там якобы после смерти были найдены всякие документы, но это там уже купец Хромов уверял, что... А там же было свидетельство о бракосочетании Александра I у него в бумажках, я там нашел. А там была цепь ордена Андрея Первозванного. Можно ли всерьез воспринимать? Потому что, опять-таки, артефактов нет, но есть живой свидетель. Вот он говорит, да, так все и было. Но, опять-таки, скорее он там просто все это... Ну, повод для дальнейших переживаний. Но кто еще подсказывает и помогает вот развитию всех этих версий и гипотез? Казалось бы, сами Романовы могли бы всю эту историю похоронить, забыть, а они как будто бы только помогали и потворствовали. Потому что, например, могилу старца, ну там это, конечно же, место поклонения быстро стало, это же волшебник,
да, святой, мощи, да?
Мощи там, да, конечно же, сохранились, там же, ну как, любая косточка, она же уже священная, пришел, посмотрел на нее и излечился там от всех болезней. Особенно если ты внушаемый, то действует, ну и пусть, если здоровье прибавляет. Ну так вот, уже
а
в тысяча...
Где они хранятся? Где-то в Томске, да? В Томской епархии?
Там, да, потому что надо же провести вскрытие могилы Александра I, наконец-таки разобраться, там он или не там, кто там лежит, подхоронили ли там старца, или там похоронили вообще чужого человека, все было бы проще и понятней. А тогда можно было бы экспертизу тех останков проводить, но там сомнительно, потому что останки – это маленькая косточка. В общем, почему-то экспертизы пока нет достоверной, но уже в 1873 году, сравнительно быстро, ну, через несколько лет после смерти старца, уже туда приехал, это далеко, да, великий князь Алексей Александрович, это вообще четвертый сын Александра II, как будто бы он, внучатый племянник, да, приехал посмотреть, расспрашивать, а еще через 20 лет примерно, в 1891 году, во время своих путешествий, вот посчитал очень важным навестить это место цесаревич Николай, будущий Николай II, человек, в судьбе которого тоже была драматическая история, останки исчезнувшие, обретение этих останков, экспертиза и доказательство, что это он и есть, и его дети, и даже посторонние люди, которых ни за что убили. Ну, там, люди из окружения, мы подробно, кстати, про это и рассказывали. В журнале «Дилетант» была целая тема номера. А тут с Александром I какая-то мистика. Ничего подобного почему-то не произошло.
Надо бы нам понять еще, насколько вообще эта история с Федором Кузьмичем повлияла вообще на престолонаследие.
Ну, не повлияла на престолонаследие.
То есть у самих Романовых не было никаких подозрений, что они
Конечно, были. Нет, эта история давешняя, мы же там...
Нет, потому что там понятно, что весь там, весь Петербург, вся Россия, может быть, об этом говорила. А что думали сами Романов?
Романов, как мы упоминали, и еще придется упомянуть, там, про Александра Третьего, рано или поздно у всех у них всплывало беспокойство, от кого все-таки родился Павел Первый, например. Там, он вообще законно рожденный или от Салтыкова, там, сходится, не сходится, русские мы или не русские, там, законные или незаконные, поэтому им еще раньше приходилось переживать про все про это и с ума сходить. Ну нет, это скорее там, конечно, будоражило их воображение, но, еще раз напомним, так как никто не заявил требований о праве на престол, какие-то незаконно рожденные родственники, то беспокоиться было не о чем. А мы-то знаем, кстати, что как вот несчастный Иоанн VI, так как у него были права на престол, лучше его зарезать на всякий случай, чтобы всем спокойнее было. Но тут, к счастью, никого убивать не пришлось.
Я думаю, что мы еще о манифесте поговорим, да?
Это отдельная там, да, история. Тут все-таки, чтобы подвести какой-то итог истории с Федором Кузьмичем, я свое мнение скажу. Я очень скептически отношусь к тому, что вдруг вот пошел по Руси бывший император, потом попался, потом не попался, потом как будто бы почти признался, до чего уж там. Почему? Да потому что до такой степени был властолюбив Александр I, что не мог поделиться властью хотя бы как-то формально, хотя бы что-то некое подобие там конституции или ограничений какие-то. Все понимал, все знал, за границей бывал, Лагарп его всему научил. И даже вот крупицей власти поделиться не мог. А тут вдруг он как-то уйдет странником. Ну, это во-первых. Во-вторых, если уж до такой степени он об этом мечтал, он и так мог уйти, отречься от власти. И тут сразу два прецедента. Во-первых, он знал, что его брат отказался править, Константин, официальный наследник, говорил, не хочу и все тут. Ну, то есть, брат, прямо вот да. Твой родной брат говорит, что тебе мешает. А потом уж рассказывали, да можно было с лицемерием ехать, как Иван Грозный, в Александровскую Слободу. Да или мало ли кто там еще, да в ту же эпоху, но немного ранее, шведская королева Кристина, которая надоела правление шведское, надоела принимать решения, отреклась от престола... тоже, кстати, не имея потомков, спокойно поехала в Италию, пришла в католичество и жила в свое удовольствие, так, как она хотела, без дворцовых церемоний. Ничего не мешало Александру Первому уехать к Нарышкиной, может быть, там, за границу, или с нею за границу, или с кем-нибудь еще, и жить там инкогнито, голову всем морочить. Ничего он такого не сделал. Или уж если он точно бы хорошенечко подготовился, то он хотя бы должен был бы какие-то внятные распоряжения оставить. А как мы уже упоминали, еще к этому вернемся, он только все запутал с этим престолонаследием, как это называется, в междуцарствии. Началось бунт декабристов, гибели сотен людей, косвенной причиной всего этого стало. Ничего подобного не произошло. И в конце концов, еще раз, каким бы он ни был крепкого здоровья, тем не менее, среди Романовых скоропостижные смерти приключались столь часто у здоровых людей, которые там танцевали, выпивали и веселились, а потом вдруг несколько дней и скоропостижно умирали примерно в том же возрасте, или чуть раньше, или чуть позже.
Что... Ну, только вы не верите в...
Ну, я так, чтобы...
Но, здравый тем смысл. Менее, тем не менее, история ведь это, она повлияла на долгие годы, да, на какие-то на настроения там, писателей. Лев Николаевич Толстой, я имею в виду, как интересовался этой историей.
Живо интересоваться, это же красиво, а тем более Лев Николаевич...
Он писал, что...
Не документалист.
Очень, да, он писал, что история очень красивая. Он не верит в единство этих двух персонажей, но история очень красивая. Он даже писал там какие-то
последние... Да очень красиво. Тогда, истории. Чтобы завершить, вот художественная литература. Писал. У Юзефовича «Журавли и карлики» – прекрасное произведение про инкарнацию самозванцев в той или иной роли. Для художественной литературы, для фильма, для сериала – прекрасный сюжет, яркий, интересный, богатая почва для фантазии, для развития этой темы.
Вплоть до того, ведь дошло, что Федора Кузьмича кто-то того же, правда, из современных писателей считал пришельцем из космоса, что его, наверное, ломится.
Вот если фильм называется «Легенда о Федоре Кузьмиче», я целиком и полностью. А вот если фильм называется «28 героев-панфиловцев», то это нехорошо. Все-таки давайте назовем «Легенда о героях-панфиловцах». Поэтому пусть будет художественная литература, и понятно, что Льву Толстому все это было очень интересно. Но еще раз повторюсь. В первую очередь,
могилу надо.
Здравый смысл, а еще хорошо бы все-таки, чтобы власти нашли в себе мужество, разрешить там доступ, все соберутся там, с видео видеокамерами, проведут экспертизу. В конце концов, это тоже не будет уже уникальным событием. Мало ли где экспертиза происходила.
Но боятся, что откроют могилу, там никого нет.
Например. Ну, так, ну, признайтесь. Ну, глупо скрывать. Ну, 100 лет прошло. Откройте документы, как от чего все-таки Ленин умер, там, чтобы перестали люди переживать и плодить эти гипотезы.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу, но уже перейдем от Федора Кузьмича к другим претендентам на престол, скажем так.
Все так, плюс.
Добрый вечер еще раз. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Максим Кузахметов, Виталий Дымарский. Мы остановились вот перед коротким выпуском новостей на том, что, в общем, фактически поставили точку в истории с Федором Кузьмичем, хотя в реальной жизни точка, наверное, еще не поставлена, но и, как мы оба считаем, ее поставить все-таки надо путем такой довольно простой экспертизы и вскрытия могилы Александра I в Петропавловской крепости.
Да, усыпальница,
вот. Ну, эта история мы оставим уже для нашей современной, а может быть, будущей российской власти. А занимаясь чистой историей, мы переходим к другим событиям, которые последовали за смертью Александра I. И что еще начнем? Или с кого начнем? С его супруги?
Конечно. Раз мы так подробно рассказали про всю историю Федора Кузьмича, который, как многие считают, и был Александром I, истинным, настоящим, отправившимся странствовать, то мы не можем не упомянуть, конечно же, и Веру Молчальницу, еще одного яркого персонажа, который, как многие считают, была супруга Александра I, Елизавета Алексеевна, урожденная немецкая принцесса. То есть тут опять все же сходится. Ведь она умерла в следующем году при загадочных обстоятельствах вдалеке от Петербурга. Все опять покрыто туманом. Но если они сговорились, как все сходится, конечно же.
Тогда все нормально.
Детей у них не было, поэтому о чем им было вообще переживать? И тут такой пример мужа. Они стали набожные все. Возраст уже такой характерный. И она вот тоже вслед за своим супругом, почему бы ей не отправиться в странствие в какие-то, соответственно, истово молиться, замаливать там свои грехи. Она была грешна. Про это рассказано. Тут, ну как, две вот рожденные дочери, во-первых, не от мужа рожденные, а от двух разных персонажей, да еще и рано умерли. Ну как вот не пойти в монастырь? Тем более, старинная русская традиция. Правда, подзабытая уже к 19 веку. А мы вот упоминали там про ни в чем не повинных сестер Петра I. Ни одна замуж не вышла, всех в монастырь, жену первую Лупухину в монастырь. И чуть что опять в монастырь всех ссылать, пусть там грехи свои замаливают, даже если ни в чем не виновные. И царицу Софью в монастырь там тоже. Поэтому, ну, чем Елизавета Алексеевна отличается? Пусть и в 19 веке. Сходится даже примерно время, когда вдруг появились первые сведения. В 1834 году ни с того ни с сего появляется в Тихвине какая-то женщина. Представляется Верой. Имя Вера. Соответственно, ну как, дело такое неудивительное. Мало ли кто там. Ну, Тихвин там знаменитый монастырь, да, на всякий случай напомню. К счастью, отреставрированный, сохранившийся. Всем советую съездить. Так вот, появляется какая-то женщина, приходит к монастырю, ведет себя загадочно. Происхождение совершенно непонятного. Все быстро обрастает слухами. И, конечно же, ну, как в таких случаях, кто-то в ней вот быстро узревает, ну, как минимум, знатную женщину. Тоже дело неудивительно. Ну, мало ли кто из русской знати, там, устав там, или разочаровавшись, или от несчастья уходил в монастырь. Это тоже старинная история. С ней даже монастыри боролись своеобразно. Потому что приходит богатый человек, он же дары приносит. Это же хорошо монастырю, но почему-то он, если он хочет не в скиту жить, ну, такие насильники так называемые, а чтобы кормили получше, не всегда поститься, не всегда в 6 утра вставать. Ну, вот возраст уже, хочется где-то старость там в тепле и уюте, да еще и поближе к церкви. И борьба, соответственно, истинный монастырь, он там с насильниками борется, а истинный монастырь привечает у себя, они там обрастают, зато денежки с собой приносят. Кстати, история никуда не делась. И в 21 веке тоже такие примеры, и даже здесь в окрестностях присутствуют. Поначалу она поселилась в селе, на Валдае, кстати, ей не пришлось так далеко уезжать в Сибирь. Причем тоже, почему? Вниманием тяготилась. Начинают ходить ее, рассматривать, что-то в ней подозревать, что-то шушукаться. И любопытное дело, поселилась отдельно, а принимает только детей. то, что вот дети, они непорочные, они чистые, а я могу их учить грамоте, грамотные уже, соответственно, да, опять, ну, для крестьян того времени дело практически невероятное. Грамотность там несколько процентов у крестьян, да и то, так или иначе там было бы с религией связанное. Ну, в общем, опять, что происходит? Характерная русская история, мы так уже рассказывали про Федора Кузьмича, донос в полицию. Вот что им было переживать? Ну, живет и живет какая-то возрастная женщина, детей учит. Подозрительно сразу. Ну, как вот не пойти в полицию, не донести? Может, полиция бы оставила ее в покое? Ничего подобного. Полиция должна тоже разобраться, что это такое, что это за женщина. А у нее паспорта с собой нет. Ну, как тут такое дело оставить без внимания? А еще, ну, тут уже, конечно, дальше все обрастает же всякими детальными подробностями, допрашивают ее, соответственно, в полиции. Так все-таки, кто такая? Фамилия твоя откуда родом? А она загадками всякими говорит, что если по небесному, то я прах. А если по земному, то повыше всех вас тут вместе взятых. То есть, ну, трактует как хочешь, что, ну, тут сходится, конечно, все в конспирологии в такой, что я ж давно как будто бы все думают умерла, а на самом-то деле я вдовствующая, ну, не вдовствующая, как будто бы даже, если муж ее там же Федор Кузьмич, я бывшая императрица, одного моего слова достаточно, всем вам конец. Но мне все это не важно, я устала там от бремени царствования, я вот хочу там жить свою жизнь там без этих дворцовых этикетов. Ну, все сходится, в общем, особенно если дети там рано умерли, да еще и грешна была, а теперь, как говорит герой Калягина в фильме «Пьеса механического пианино», просто по возрасту грешить не получается, вот и вспоминают там о праведности. И так как надоели все эти расспросы и допросы ей, и она просто замолчала на очередном допросе в полиции, и все. И с тех пор она прожила там еще больше 20 лет и общалась либо в самом крайнем случае записочками, либо вот, ну, как-то односложно там, да, нет, все. И вот ничего полицейские с ней делать не могли.
Молчальница.
Да, и так вот она и вошла, соответственно, в историю, но опять-таки для любого православного суеверия молчальник, это же, ну, это же все уже такой полусвятой получается. Кто вот может долго промолчать? Мы же знаем, у нас вот современная психология, вот уверена там, пишут люди научные труды, что для женщины там в день нормально сказать не меньше 10 тысяч слов, а то ей не здоровится. Ну, мужчинам там поменьше, ну, в среднестатистическом. Как вот люди тяготятся, когда остаются наедине? Это исключение жить там отшельником, а большинство людей нормально разговаривать, делиться, сплетничать там. И тут вдруг такая странная история, Вера молчальница и 20 лет терпит. Все сходится. Ее там, так как полицейские не знали, что делать, в тюрьме тоже долго держать не могли, приняли простое, понятное отечественное решение. В сумасшедший дом ее просто отправили, потому что о себе не говорит и молчит. Сумасшедшие, все сходится. И дальше опять происходит загадочная, удивительная история. Была такая знатная женщина, Анна Орлова-Чесменская, дочь Алексея Орлова, графа знаменитого. Мы о ней косвенно упоминали в таком необычном ключе, что когда в Петербурге появился некий Фотий, праведник, который стал бороться со всякими ересями, которые в Петербурге расплодились благодаря Александру Первому, то вот именно она, именно вот эта вот Анна Орлова-Чесменская и сыграла специфическую роль, когда помогла ему и в Петербург попасть, и быть представленным Александру Первому, и помогла ему, когда он находился в монастыре, обрасти славы человека, который, при котором только все лучше становится. И здесь вот тоже играет такую специфическую роль. Заинтересовался вот этой Верой молчальницей. И что делает? Проявляет потрясающую инициативу, чтобы эту Веру перевели из сумасшедшего дома, раз человек не вредный, неплохой. Ну, молчит и молчит. Ну, что ей в сумасшедшем доме там сидеть? Давайте отправим ее вот в монастырь, я за нее заплачу. Трудно отказаться, да? Казалось бы, тоже простая и понятная история. Будет монастырю счастье. Я женщина не бедная. Пусть сидит там в монастыре под Новгородом, Сырковский монастырь. Тут, правда, тоже, пользуясь случаем, упомяну, что старинный русский монастырь, почти 500 лет, в руинах. Деньги на войну в Сирии находятся, на какие-то безумные проекты, а вот чтобы привести в порядок, починить рядом со старинным русским городом старинный русский монастырь, да еще с такой специфической историей, там же Вера Молчальница жила. Деньги не находятся как-то то ли не близко к Петербургу, то ли как-то звезды не сошлись. Ну, в общем, вот на сегодняшний день сравнительно печальное зрелище этот монастырь превращает. А дальше опять специфическая история. Она очень не понравилась монахиням, то ли завидовали они ей, то ли вела себя как-то она надменно по сравнению с ними, потому что стали там ходить грешить на нее, что нам ее подсунули, пусть в другой монастырь переводят, науськивают игуменью, и игуменья едет, тоже удивительное дело, не поленилась, там съездила в Петербург, к митрополиту Серафиму. А мы в очередной раз, кстати, напомним, потому что у нас же все православие было, по сути, министерством. Где же Синод? Министерство. Оно только называлось уже на каком-то этапе по делам религии, которое управлялось, по сути, из Зимнего дворца. А вовсе никакое самоуправление и патриарха не было. И только один раз Павел I сказал, да вы уж там сами себе выберите оберпрокурора. Оберпрокурор назывался глава вообще всей православной церкви. А потом все равно цари вмешивались, и Александр I норовил тоже в этом поучаствовать. Ему даже рассказывали, кого он назначал оберпрокурором, кого попало, да. Человек, который говорил, да какой я оберпрокурор, я люблю выпить, покутить. Ну вот, шалун и возьмешь за ум. И что отвечает митрополит Серафим игуменье? Ты с ума сошла? Ты что, дура? Да скорее нас всех выгонят отсюда, чем эту непростую женщину из монастыря. Здесь какое-то распоряжение было бы из Петербурга. Езжай обратно, держи рот на замке, не твоего ума дело. Ну как тут вот не поползти слухом о том, что сидит там в монастыре под видом молчальницы, конечно же, Елизавета Алексеевна, супруга Александра I, которая в это же время там в Сибири, а может, они еще каким-то тайным шифром переписываются. Ну и дальше...
С Федором Кузьмичем,
да, притворяясь там и перемигиваясь как-то. А шифры как будто бы даже какие-то остались. Ну, ее, конечно же, навещали митрополиты, причем целая плеяда митрополитов приезжали, непонятно, как они с ней говорить-то не могли, она ж молчит. Но записочки какие-то витиевато, всегда же можно как-то туманно ответить. Как вот мы приводили, мне очень нравится эта цитата: «Если по небесному, то я прах, а если по земному, то главнее всех вас тут». Ну так вот, как-то витиевато с ними общалась, а потом, если она перед ними исповедовалась, точно так же на вопрос посторонних людей, так кто это? А я храню тайну исповеди, обещал молчать. Например, якобы к ней даже Николай I приезжал в 1848 году, он же вообще лично ее должен был знать, им-то было что вспомнить и по-французски поговорить, но тут уж совсем все это как-то недостоверно и сомнительно. Официально Елизавета Алексеевна умерла, чтобы рассказать, какой повод для всех этих легенд, раз мы про веру молчальницу. Загадка смерти своеобразная. Умер Александр I, соответственно, в Таганроге, прошли все панихиды, отправили забальзамированное тело в Петербург, а Елизавета Алексеевна осталась в Таганроге и прожила там еще несколько месяцев. Якобы драма, трагедия. Хочу здесь жить еще несколько месяцев, вот в том месте, где умер мой супруг, хочу побыть одна, ничего мне от этого вашего Петербурга не надо. Тут, правда, в шоке, конечно, были придворные люди, которые вынуждены были, там, фрейлины, еще какие-то управители, им-то что в этом Таганроге делать, они там, не скрывая, писали письма родне. Это ужас. Мы здесь живем в этом Таганроге, в Петербурге кипит жизнь, новое царствование началось, там чины и ордена раздают, а я здесь с этой сошедшей с ума Елизаветой Алексеевной в Таганроге сижу на берегу Азовского моря, а она никуда не собирается. Она все-таки весной 1826 года
отправилась.
Да, наконец-таки отдала необходимое распоряжение, чтобы не спеша поехать все-таки возвращаться в Петербург, худо-бедно как-то там надо бы. Наверное, достали ее все остальные уже такими выразительными. Нет, да, вот, кстати, тоже все сходится. Чего ж она не приехала там на все церемонии, которые в Петербурге уже, ну, не сопровождала гроб с телом мужа. Потом панихиды, понятное дело, проходили уже и здесь, в том числе, и в Петербурге. Она не приехала. Нет, все сходится, потому что она знала, что это не муж просто. Весной 826 года она отправляется в Петербург. И совершенно при загадочных обстоятельствах под Калугой в городке Белеве, опять-таки, ничего, никаких внятных свидетельств нет. Вдруг умерла. Причем, как, вскрытие производилось. И даже есть документы, что она-то явно была более болезненной, и сердце у нее было нездоровое. Но, опять-таки, все туманные истории, потому что куда-то вдруг исчезла, гроб что-то не вскрывают, никому тело не показывают. Ну и в дальнейшем все сошлось, чтобы давать повод для всех этих инсинуаций. Ну, чтобы завершить всю эту историю, потому что пропала, потом вдруг вот всплыла, а потом еще до 60-х годов прожила и никому ничего не говорила. Тут, конечно, у нас нет таких психологических свидетельств о ее нраве и характере, как про Александра I. Она была такая более замкнутая все-таки женщина, на балах столько не скакала, по заграницам столько не моталась и вообще не так уж любила все эти путешествия. Маловероятно. Тем более, что тут еще, конечно, все меньше сходится, но история для сериала прекрасное, яркое, интересное, запоминающееся. Но здравый смысл подсказывает, что, не выдержав всех свалившихся на нее несчастья, еще раз напомним, что недалеко в своих грехах и бедствиях Елизавета Алексеевна ушла от собственного родного мужа. Детей не оставила, двоих детей родила, но она от своих хотя бы родила детей. Александр I от нее-то и не имел, как будто бы. Но они умерли во младенчестве еще. Осталась одна, по сути. Муж ее не любил. Потом, правда, она ему изменяла, но все это закончилось всякими несчастьями, горькими разочарованиями. Еще она на чужбине, напомним, она же немка, родни никакой там у нее особенно нет, поэтому неудивительно, да еще и на сердце всегда жаловалась, в отличие от Александра I, чтобы она в 826 году по пути в Москву весной умерла, все сходится.
Ну хорошо, давайте тогда перейдем к престолу наследию, но тайный манифест.
Я бы издалека, все-таки, чтобы завершить историю, мы уже упоминали не раз, но тут вот как будто бы, как всегда, вдруг какой-то там потомок является и говорит, а я там чудесно воскресший царевич Дмитрий, незаконно рожденный сын, потому что есть два человека, на которых все-таки очень вот сходятся косвенные обстоятельства, что это дети Александра I. Наиболее известна Софья Нарышкина. Мы о ней уже упоминали. Была у него любовь, была у него Мария Нарышкина, очень он ее любил, и нравился она ему. Много лет их отношения продолжались, и никто, и все знали, никто не удивлялся, и родилась у нее дочь. Там и все сходится, что отцом ее был Александр I, а родной муж Нарышкины не признал эту дочь. Там, правда, на других детей, которых она потом рожала. Ну, в чем драма-то? Потому что она еще ребенка родила. А Александр I точно знает, что от него не могла. Потому что не было его в это время в Петербурге. Порочная женщина. Ну, любил там, наверное, Мария Нарышкина тоже вот быть звездой, быть в центре внимания. Может быть, там, любила красивых мужчин, там, что тут такого, в конце концов, мужчина можно, а ей нельзя. Ну, правда, вот дети. Про других ее детей, вроде бы так Александр I не переживал, а как мы уже упоминали, когда ему в 1824 году сказали, что Софья-то накануне свадьбы, она много лет жила за границей, мы рассказывали, тут вот как-то вдруг спешно, срочно, все опять-таки сходится, срочно надо ее выдать замуж, подобрали хорошего мужа, позаботились о хорошем приданном, Александр I принимает в этом и деятельнейшее участие, но вот привезли ее из Швейцарии в Петербург, она и так здоровьем не отличалась, и накануне свадьбы, буквально вообще ужасная история, да, там умерла. И Александр I долго и горько рыдал. Там в этот день должен был быть смотр войск, парад. А он там закрылся, плачет, потом выходит. И те, которые знали, говорят, какой мужественный человек. Вот нашел себе силы, парад не отменять. А на лице
боль.
Боль, да, драма. Бледный весь такой. Ну, кто-то восхищается, кто-то говорит, да какой все-таки бессердечный. Но тем не менее, ну опять-таки, другие косвенные свидетельства, потому что жених говорит, эх, знали бы вы, какая у меня невеста была, а потом опять на богатый женился, поэтому вот какие бывают мужчины. И еще один человек, там, правда, совершенно отдельная, другая история, некто Николай Лукаш, который родился еще в 1796 году от княгини Софии Мещерской, которая в то время еще не была замужем за князем Мещерским, а была девицей, и вдруг вот такая семейная драма, ни с того ни с сего молодая девушка рожает мальчика. Здорового мальчика родила, потому что вот Николай Лукаш прожил больше 70 лет, умер только в 1868 году. Но опять-таки никаких документальных свидетельств нет, так как он не умер при жизни Александра I, и никто не видел, чтобы он зарыдал, тоже непонятно. А тогда он был еще совсем молод, когда ему самому было 19 лет, Александру I, ну мало ли где-то там молодые встретились, там молодая Софья, согрешили, родился мальчик, а она всю эту тайну тоже хранила до конца своих дней. А потом уже вышла за князя Мещерского, тот о детях заботился, она родила еще несколько детей. И никто не обижал вот этого Николая Лукаша, потому что, ну, худо-бедно все-таки, ну, незаконно рожденный, но дворянин вроде бы как. Потому что он стал генерал-лейтенантом, впоследствии сделал карьеру, был губернатором Тифлисским. Но это вот такой единственный косвенный признак, потому что еще несколько детей, но там все-таки более сомнительно. А здесь вот, чтобы с наследниками, с такими, ну, не можем не упомянуть.
Не несколько детей у Александра?
Ну, якобы там
сходится еще где-то. Человек,
да, чуть ли не 11.
Да.
Но по более ярким признакам не могло такого быть все-таки. Я как раз еще могу понять в 19 лет, когда он был молодой, беззаботный, или вот это Софья Нарышкина, но впоследствии, вот уже после всех его разочарований, когда он там уже увлекся мистикой.
Но в любом случае, это внебрачные дети, они не могли никак претендовать ни на что.
Ну, о них можно было заботиться, если бы они были действительно законно рождены. Ну как, после смерти Александра II, как бы не злился Александр III на незаконно рожденных братьев и сестер сводных, да, но он о них заботился, дворянство им потом дали, ну, было все очевидно. А тут тоже вот позаботились, как минимум, о Мещерском там, хотя и не признали его там своим каким-то Романовым. Ну так вот, умер Александр I без детей, без семьи, страшно одиноким, глубоко несчастным, ну так, чтобы какие-то общие итоги подвести. Если была у него дочь, то и последняя дочь умерла, от чего он рыдал, с наводнением справиться не мог. Несчастная судьба получается. Я так, чтобы психологические итоги, потому что все-таки подводить итоги такие практические, это отдельная история. Умер глубоко несчастным человеком, у которого не получилось ничего. То есть, вот если так откровенно говорить, с реформами не получилось, а ведь он храбрился. Мы рассказывали подробно, как он создавал все эти комитеты, как писались всякие проекты. Наследников не оставил, любимой женщиной не обзавелся, которая была бы рядом, нелюбимая жена вот как-то вынуждена там, как сестра скорее там уже рядом с ним была, за границей, сколько бы он ни заботился, как мы в очередной раз напомним, первый, кто его предал, это был Людовик XVIII Бурбон, который вообще всем был обязан, казалось бы, Александру I, со Священным Союзом ничего не получилось, но там... Чтобы уж так все не драматично, как патриоты там припоминают, государство-то приросло, землицы-то при нем. Ну как приросло? Если худо-бедно его матушка Екатерина II прибавила южно-русские земли, Новороссию, то это счастье для земледельцев, да, там действительно появились города, земли, ну, я тут в очередной раз напомню, я не то чтобы против кочевников, но все-таки это две разные цивилизации, кочевники были, в принципе, обречены на тех землях причерноморских, и когда эти земли перестали принадлежать Крымскому ханству, и там появились земледельцы, ну, стало лучше все-таки. Ну, так вот, а что получилось у Александра I? Он присоединил вроде бы как Бессарабию, значит, Молдавия, это отдельные земля, какое сейчас к нам имеет отношение, да еще и не граничим, там еще и Украина тоже отдельная территория, присоединил Польшу, но это все с такой драмой, с такой кровью. И через несколько лет, буквально после смерти Александра I, началось очередное, даже не первое, очередное кровавое восстание в Польше. А вот он им и конституцию даровал, и первым наместником назначил, мы рассказывали, Заемщика. Ничего не получилось, не смог он интегрировать, и впоследствии там же его брат сидел наместником. А как вот сделаешь поляков верными подданными, если они столетиями жили в независимом государстве и хотели только независимости, а не какой-то там непонятной запутанной автономии, пусть из конституции. Ну, бомба замедленного действия. Это Аляску можно было бы превратить в окраину Российской империи, заселить ее крестьянами, там юг Аляски. В принципе, ну там посложнее, может быть, климат.
Не знали, как от Аляски отделаться.
Не знали, как отделаться, да. Но он ничего для этого не сделал. Никаких туда поселенцев не отправлял, никакой программы заселения Аляски не придумал. Но это, кстати, это был реальный повод. В конце концов, там, ну, золотодобыча какая-то. Ну, там, ну, я уж не говорю про китобойные промыслы. Ничего не сделал. А куда там с Польшей? Это надо поляков всех было убивать, депортировать там. Ну, Иван Грозный, может, так и сделал бы. Но Александр I, спасибо ему за это отдельное.
Да, все-таки, как бы ни развивались события в Отечественной войне, все-таки в истории, знаете как, события остаются именем того, кто в этот момент правил. И война 812 года все равно останется в послужном списке Александра. Как бы, о чем мы ни говорим.
Так вот. Вот главное достижение, что одолел таки супостата. И опять, ну, как угодно можно писать в современных учебниках, в патриотических, да, красивые не, праздники не устраивать. Но Александр-то первый, ну, он-то знал, он-то не мог забыть, как он при Аустерлице в слезах бежал с поля сражения, как он отсиживался в Петербурге, пока горела Москва. что Наполеон не проиграл сражений непосредственно в России.
Сталин, знаете, тоже в 41-м году там рыдал на даче и так далее. И тоже был в не лучшей форме.
И тоже войну спровоцировал.
И тоже войну, да. Но дело даже не в этом, да. Но войну выиграли, и это все равно осталось как победа. И останется как победа, да. Независимо от того, что испытывал в тот или иной момент.
Но Александр-то первый хотел быть, как Александр Македонский, он-то хотел быть реальным победителем на поле сражения, триумфатором. Но таким остался в памяти потомков совершенно закономерно Наполеон. И если Наполеона проиграл, то один раз потому, что соперников было вдвое больше при Лейпциге, два поражения, да, таких, а второй раз Веллингтону, англичанам, грубо говоря, проиграл, и подошедшему Блюхеру, пруссакам, опять Александр Первому не повезло.
Ну, мы об этом говорили, а во французском языке Березина до сих пор тоже остается синонимом.
А при Березине
трагедии, драмы.
Не смогли Наполеона окружить и захватить в плен, хотя все складывалось.
А французы считают это драмой.
Ну, драма там своеобразная, что да, не так уж и холодно было, а то бы Березина просто замерзла. Ничего не получилось и здесь у Александра Первого. Если бы он какие-то распоряжения отдавал, назначил бы вменяемых командиров, так поймали бы Бонапартия. Вот, в цепях бы его привели бы там, показывали бы в Петербурге бы, гордились бы, что схватили узурпатора. Так ничего не получилось. Еще потом 3 года ушло на войны, и еще десятки тысяч русских солдат сложили свои жизни. За что? За то, чтобы вместо Наполеона вернулся Людовик XVIII, бесполезный, и тут же предал Александра Первого. Поэтому Александр Первый все это знал и не мог не понимать. Поэтому, ну, мы отдельные итоги правления так формализуем. Все-таки культура, Грибоедов, Пушкин не можем не упомянуть. А я считаю, что умер он все-таки глубоко несчастным. Да и сравнительно молодым.
Ну, вот так мы второй раз уже, по-моему, подвели итоги правления Александра Первого. На этот раз, наверное, окончательно. И переносимся уже в следующую программу, где будем уже говорить о пост-Александровском периоде, Константин, Николай и все, что с этим связано. Да? Это была программа «Все так плюс». Максим Кузахметов, Виталий Демарский. И до встречи через неделю.
«Все так плюс».